связанность.
Под всем, всем. Как бы ты ответил этим текстом?
Как на все времена друг друга?
Да, как, а как отвечаешь? Теперь, как ты отвечаешь этим текстом? Первое.
Как бы ни было насилие.
Ну тогда это, если правильно, так я понимаю, как исполнить закон Христов? Первое это насилие. Это исправляет кротость, да? Или исправляет мужество выдачи.
Братья, дело в том, что этот текст Писания, или над ним надо поработать, но он не столь прост, чтобы составить подобную проповедь. Вот. Текст Писания, который в себе такую четко сформулированную структуру сразу не выявляет. Поэтому здесь надо тщательно поработать. Я уже с вами говорил об этом. То есть, например, смотрите, о чем идет речь. То есть вы уже все готовы, да, практически? Ну, присядьте, братья, на некоторое время. Там тебе далеко, Михаил, ты тут сядь, да, ты первый давай читаешь. Что, все, что там вы улыбаетесь? С чего вы
улыбаетесь? Дело хорошее.
Ладно, сейчас подождите.
Получилось
как-то. Ну ладно, сейчас посмотрим. Про бабок разберемся сейчас. Найдем дедок. Так, давайте, сейчас мы пока к этому тексту. Да, вот смотрите, братья. Мы говорили с вами о том, что есть главная тема, есть вытекающая из нее, да, то есть как бы как итог подводит апостол. Так вот, главная тема начинается с чего? Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовны, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть основная мысль в этом отрывке какая, братья? То есть я, давайте простыми словами начинаем объяснять текст. Я христианин, не просто христианин, я брат. Брат Кости, брат Игорь, брат Миши, брат тоже Миши и так далее, Сергею, всем остальным, Алексею. Вот. И я теперь встречаюсь со следующей проблемой. Кто-то из вышеназванных мною впал в согрешение. Я это увидел. Что во мне может происходить? Я могу их осуждать. Я могу начать на них негодовать. Я могу думать, ничего себе, как поступили. Вот я бы так никогда не поступил. Кроме того, этот поступок может как-то задеть меня. Вот они сделали какой-то грех, который задел меня. Ну, там, например, недозаплатили моему сыну. Да, и нечестно заплатили моему сыну. Это задело меня? То есть я могу взорваться, да, из-за этого. Да, пока присядь, разошелся. Вот. Я могу из-за этого взорваться. И вот Писание говорит, братья, когда кто-то согрешит, и вы хотите его обличить, вы должны прежде проверить в себе наличие чего? Кротости. Вот, то есть, будете ли вы с кротостью обличать этого человека, этого брата? Будете ли вы спокойными, или вы возгорелись в этот момент, и у вас все кипит? Так вот, здесь нас апостол Павел призывает к тому, что когда вы увидели проблему в брате, сначала пронаблюдайте, есть ли у вас вот этот кроткий дух, чтобы подойти и обличить его. Когда вы заметили там, или достигли этого молитвенно, в посте, что у вас есть кроткий дух, так вот в кротости подойдите и обличите его. Есть эта мысль, да, здесь? Есть. Потом он говорит, когда вы его обличили, помните о том, что и вы можете согрешить, как он. Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным вот проблемой. И говорит, поэтому бремена есть у каждого из нас, то есть проблема есть у каждого из нас, и мы должны помогать друг другу, чтобы исполнить закон Христов. Вот, то есть Христос призвал нас носить бремена друг другу, но носить мы их можем тогда, когда помогаем, с кротостью обличаем. И помним, что сами можем согрешить. Так вот, этот текст, конечно, имеет в себе трудную, такое, трудно объяснимую структуру, поэтому прежде чем составить проповедь, надо над ним поработать. И сразу можно ли сказать, что здесь тема закон Христов? Может быть, нет. Скорее всего, здесь речь идет о братских взаимоотношениях, вот, но и не только. Поэтому, чтобы сформулировать название этой темы, надо здесь над ней поработать. Вот. И текст, конечно, не из легких, хотя о нем проповедовать можно. Вот, но я сразу не могу дать название здесь теме. Лично я не могу так вот сразу сказать. Вот так бы я бы составил здесь тему. Вот текст один не из простых. Но прежде чем появится название, если вы хотите составить, надо объяснить. Так вот, здесь апостол сначала обращает внимание на взаимоотношения братьев между тем, кто увидел согрешающего и согрешающим. Ну, хорошо, давайте мы пока это оставим. Сейчас обратим внимание на то, что у нас здесь есть. Итак, Каил, пожалуйста, объясни. Значит, как мы говорили, ты начал подготовку к проповеди, ты сделал анализ текста, что ты увидел в тексте, какую ты увидел структуру, потом как ты выявил вечную истину, какой это замысел текста, замысел твоей темы и все, что здесь изложилось. Пожалуйста, и не забудь о том, что мы сказали, так, братья, все слушают внимательно, что есть история и есть современность. Вообще, что ты нам хотел этим сказать, современникам сегодняшнего времени?
Человек анализирует текст, структуру.
Так.
И замысел текста. О том, чтобы на примере не бояться нам. Ну, на примере Павла Бапа, потом что не бояться никого, только Бога. И никого не бояться. О том, чтобы всегда давать ответ. И за сим Бог делает добро и строит нам. И пример этот Сидрах, Месах, Абеднаго, когда они были кричи во мне. То есть они не поклонились золотому стакану.
Так, понял. Хорошо, братья, вы все увидели, да, ситуацию? Пожалуйста. Сейчас давайте попробуем понять, что здесь произошло.
Можно, пожалуйста?
Да, пожалуйста.
Мне нравится мысль, в принципе. Просто я вижу, что действие повивальных бабок к устроению дома – это как замысел самого текста, получается. А если уже как бы для слушателей перевести, можно было бы назвать тему действия женщин к благословению собственного дома. Ну, то есть, а мысль-то есть.
Ну, ты же как раз действительно обучение есть. Объясняешь определенный текст Писания.
Это
раз действительно.
Я думаю, чтобы, ну, как это сказать, надо объяснить историю этого текста. То есть, была некая проблема, почему они сохраняли детей. Вот. Ну, как бы исторически вполне главное.
То есть, чтобы царь издал повеление.
Так, ну хорошо, то есть если анализировать этот текст, мы видим, что они боялись Бога, и второе, значит, у тебя в анализе вытекает, не боялись царя.
Царя египетского.
Царя египетского. Так, но вам все здесь нравится, или вы видите какие-то все-таки ошибки?
Можно?
А ну.
Вот по второму не боялись царя, ну там так не просматривается, они боялись царя, потому что, ну, они старались как-то и здесь сделать хорошо, и здесь остаться хорошими. Иначе их бы просто, ну, сняли с этой работы.
Ну, то есть боялись Бога
они
больше.
Они боялись царя, однозначно.
Да. То есть сказать, что они вообще не боялись царя, трудно так сказать, действительно, да? То есть страх-то был.
Они обманули.
Вот, там больше, что они обманули царя. Они сказали, они приходили к царю и говорили, что женщины еврейские сильнее, чем наши. Вот мы, когда мы приходим, они уже рождают. На самом деле не всегда так было. Они просто. Вот. Поэтому сказать, что здесь есть вывод, что они не боялись царя, так нельзя. А в принципе, здесь была с их стороны некоторая хитрость проявлена. Поэтому вот этот второй пункт, он уже имеет при анализе текста не очень правильный вывод. Вот. Не очень правильный вывод.
Можно его написать как «не слушались царя».
Вот, здесь, скорее всего, непослушание царя было проявлено. Так, но, хорошо. То есть, теперь, вот, Михаил, надо сказать следующее. к чему ты этой темой хотел позвать людей, сегодняшних современников?
Потому что мы не боятся, кроме Бога, никого. Потом, но и действия нужно проявлять, потому что... И второй этот... Не слушать никого, кроме Евангелия, Библии, и за сей Бог делает добро и устоять дома.
Хорошо.
Но здесь у него это часть немножко построения пунктов. Он первый пункт неправильно закладывал. Первое действие, что они делали, они оставляли людей в живых. Второе действие, они обманывали царя. И все это вместе означает, что они боялись Бога. А не только первое означает, что они
боялись. То есть бояться Бога — это обманывать
царя? Да, бояться Бога — это и первое, и второе вместе. Подтекст.
То есть обманывать царя — это бояться Бога?
Ну как по тексту. Они это делали, потому что они боялись Бога.
Да, это как...
Они оставили детей, и царя обманули, и из-за этого они боялись, что они боялись Бога.
Ну, да, то есть, это, в общем-то, обман царя, это была уже неспособность человеческая выйти из ситуации, да? То есть, ее как бы восхвалить сильно, с одной стороны, нельзя.
Мне кажется, знаешь, как там было, что они не убивали младенцев, потому что они боялись Бога, а обманули царя, потому что боялись царя.
Нет, потому что тоже боялись Бога. Это вывод из двух их действий. Боялись Бога.
Такого выхода нет.
Братья, вот теперь мы же такой вывод, если сделаем, что мы скажем современникам?
А вот...
Чтобы бояться Бога, вы можете обманывать царя.
Не, а из этого стиха нельзя никаких выводов делать, тут не призывается ни к какому призыву. Вы поступаете так же, тут нет никакого призыва. Это просто как иллюстрация того, что было, и все. То есть на этот стих проповедь будет неудачной.
Так.
Точно так же, как и на Иуда пошел и удалил, и
повесил. Текст не совсем точно преподнесен.
Вот здесь, братья, все равно есть какой-то эллипс, да, который или сбой в центре, вот, не очень центрично что-то звучит. Вот, давайте мы все-таки немножко посмотрим на эту ситуацию. А ну, откроем этот текст Писания. Давайте, раз уж мы подошли к теме, давайте мы рассмотрим этот текст Писания. Конечно, проще разбирать контекст, когда проповедник попроповедовал, уже тогда, учитывая его изложение. Ну, бывает так, что смотришь на конспект, что-то не то, а проповедник сказал слово, о, вырисовалось что-то, да, и уже поправлять легче. Поэтому в данной ситуации чуть-чуть сложнее, но мы чувствуем, что что-то все равно здесь не так. Давайте прочитаем этот текст Писания, кто сможет громко прочитать, и вместе проследим его. Пожалуйста.
Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянам, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте в природах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, а оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону: еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет повивальная бабка, они уже рождают. Засия Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так, как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дом их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в жизнь.
Может быть, по-другому тело назвать? Страх Божий ведет...
Не до конца это 21 стих.
Там и дом устрояется, и дети в живых оставляются.
Это больше похоже на замысел самого текста, структура текста.
Ну, замысел текста, который лично я увидел, то тут забота Бога о своем народе.
Вот тут что-то, наверное, да.
Так, забота Бога о своем народе.
Здесь,
да?
Здесь не бабки в центре, как бы, повивальные, да? Хотя они отмечены, это принципиально важно. Да. Имя царя фараона вообще неизвестно, да? А каких-то бабок повивальных известно. Вообще, да. А фараон не имеет никакого значения.
Так, хорошо, еще, пожалуйста.
Тут еще одна мысль просматривается, что царь сначала, ну, фараон хотел обмануть, ну, как хитростью, чтобы, ну, народ израильский погибал, вот. А потом его, получается, обманули, его же хитростью, ну, его обхитрили, и он уже пришел в гнев, поэтому он говорит, что, ну, давайте убивайте. Когда
вот. Тут это очень удивительный вопрос, да, царя, вот, почему, ну,
он хотел делать
такое дело, что оставлять те же, повивальные бабки сказали, что еврейские женщины. Он спросил, почему вы их оставляете, а повивальные бабки говорят, ну, они рождают. Ну, а другой вопрос, да, почему вы не убьете, когда они уже родили? Или что там?
Понятно. Суть в чем, братья, давайте мы сейчас это не усложнять процесс, а давайте мы попробуем увидеть, в чем здесь проблема. Вот, давайте мы не уезжать от важного.
То есть сам замысел улучшен, это вот именно про женщин.
Да, то есть показать их устроение дома, да? Братья, вот здесь, лично я, что бы сделал? Я бы обратил внимание, возможно, на тему, чей дом Бог устрояет, задал себе вопрос. И составил тематическую проповедь, в которой был бы вот этот пример. Первое, боящихся Бога. Потом в Библии я бы нашел еще случаи, какие-то события, чей дом Бог устрояет. И написал бы его вторым и третьим. Но вот по этому тексту составить проповедь или найти информацию о людях, чей дом Бог устрояет, то мы видим только одну информацию – боящихся Бога. Все. Поэтому, если проповедовать вот на эту тему, то кроме как сказать, что Бог устрояет дом боящихся Его, больше вы ничего не скажете по тексту. То есть вы только это можете вывести. Вот. Если вы хотите составить более полноценную проповедь, мы об этом с вами уже говорили, что есть темы, которые трудно описать благодаря одному тексту. И поэтому здесь нужна уже такая возможность или такой разряд, как тематическая проповедь. Так вот здесь я бы составил тематическую проповедь, которую можно было бы назвать так. Давайте ключевое слово подберем.
Можно
хорошее.
Можно свои мысли?
Да, только чтобы я устоял в своих.
Но у меня мысль такая, результат, ну пускай будет банальный повод, боящихся Бога. И как бы результат то, что, например, они Бог устроил их дом.
Так.
И еще один результат, вот как отметил Алексей, что они вошли в Священное Писание. Они благодаря этому
вошли в Священное Писание. Делал добро и устроял дом их. То есть два результата уже можно вообще. Делал добро, да. Второй результат устроял дом их.
Так, результат...
Боящихся Бога или как боязни Бога.
А, вот тоже можно было так составить. Да. Результат, например, боящихся Бога, да, или
благословение
боящихся Бога. Первое благословение. Устроял домы, второе благословение.
Что вошли в Священное Писание.
Вот там написано, делал добро, за себя Бог делал добро,
и устроял, да, добро. Устроял домы и делал добро. Добро, да. Можно на это было бы обратить внимание, да?
Ну и как бы скользко, что они попали
сейчас. Ну а если в рамках темы, которую Паша предложил, забота Бога о своем народе, то, наверное, всю главу надо брать.
Да, там надо больше будет просмотреть, да? То есть, братья, здесь все-таки надо обратить внимание на то, что вот не всегда, вот мы думаем, что только ключевое слово... Все-таки мы должны увидеть точно замысел, и есть ли там... Ну, давайте мы посмотрим, как бы можно было бы назвать тематическую проповедь, да, устроивших дом. Посмотрим.
Благословение, дальше.
Можно мысль?
Да, пожалуйста.
Вот какие трудности я тоже встречаю при подготовке проповеди. Дело в том, что бывает при чтении текста я обращаю внимание на какое-то словосочетание или какую-то отдельную мысль.
Да.
Но не всегда эта мысль является главным замыслом текста. Она может идти как пункт, тоже хороший. То есть мне Бог через это что-то говорит, но надо более тщательно и детально исследовать текст, чтобы понять, что на самом деле здесь Бог открывает. А бывает и такое, что просто один пункт открылся, но потом он входит в состав там целой проповеди.
Да.
Вот это и трудность, вечная истина.
Да.
То есть это же очень хорошая мысль, что вот у каждого действительно они боялись, обращаешь внимание на это, но она не центральная здесь.
Ну да. Поэтому здесь она не центральная и, конечно, труднее. Вот, например, как Паша предложил, уже полегче, просто их имена вошли в Священное Писание. Теперь к современникам. Понимаете, да? Пойдете в историю церкви, которую я напишу. Вот, поэтому здесь не так все просто, братья. То есть вот, Миша, ты, наверное, в будущем будешь такой серьезный богослов. Ты берешься за трудный текст написания. Вот, значит...
Схематически сделали, как я получаю. Так лучше.
Вышел.
То есть, братья, сейчас я скажу. Я сегодня, например, я бы назвал тему «Устроенный дом» или Вот, ну да, например, даже вот устроенный дом. То есть я бы черновик начинал бы писать сейчас, да, то есть над этой темой долго надо работать. И задал вопрос, чьи домы Бог устрояет? Или чей дом Бог устрояет? Первое, боящихся Бога. Еще нашел бы текст описания, где говорится об устроенном доме, посмотрел бы на контекст, и тогда бы ответил на этот вопрос. Эту тему можно говорить к семейным. Братья и сестры, вы хотите, чтобы ваш дом был устроенным? Я бы сказал о взаимоотношениях, о бытовых вопросах. Да, хотим. Но чтобы ваш дом был устроенный и ваша семья жила счастливо, мы должны там бояться Бога. Второй текст такой, третий текст такой. Да. Вот. И нашел бы ряд текстов, которые бы мне помогли объяснить эту тему. Но мне кажется, чтобы объяснить эту тему, надо взять принцип тематический. Вот здесь разъяснительным путем не пройдешь. Вот, я так думаю. И поэтому над ней надо вот в таком направлении поработать. Да, можешь чтобы она нас не сбивала. Давайте теперь вторую.
Я сразу сказал, что в этих пунктах, мне кажется, слишком много пунктов. Как бы упростить бы как-то и...
Ну, третий можно совместить со
вторым. Да, может, или, знаешь, или третий совместить со четвертым, да?
Какие моменты
произошли в жизни Исаия
для того, чтобы он был
воздух? Это Божье действие.
Увидел воздух, первое, увидел себя и знал себя погибшим. Так, четвертое, был очищен. Путь Исаии к служению Богу. Хорошо. Так, давайте, братья, оцениваем название темы.
Я вначале прочитал, Славик, и думаю, путь Исаака к служению Богу. Не поймут, откуда Исаака там служение было.
Ну да. Путь Исаии, да?
Если бы еще услышал, то что Исаак, то вообще.
Хорошо. Какие у вас есть вопросы? Давайте теперь откроем следующий текст Писания, к этому тексту Писания. Давайте начнем работать, а то мы и так сейчас... Да. Вот, потому что мы все встречаемся с этой трудностью. Итак, 6 глава с 1 по 9 стихи. Как?
Или шаги.
Шаги Исаии к служению Богу. Ну и ладно, пути Исаии к служению Богу.
Прочитать.
Ну давайте мы сейчас...
Пускай,
да, хорошо. Пускай будет пока так. Давайте мы прочтем текст и увидим красоту этого текста, увидим, что происходило. Кто сможет громко, не быстро, тщательно прочитать текст, пожалуйста. Читаем, смотрим все внимательно.
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий угорь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди,
и скажи народу, этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите.
Итак, путь Исаии к служению Богу.
Текст 9 стих можно было бы не включать.
А почему? Это вывод.
Он был после. Да, и братья сказали. Они же тоже желают высказаться. Особенно те, за кого ты говорил.
Я вчера не говорил за кого-то. Спросите меня.
Все, теперь давайте мы сделаем с вами взгляд. Значит, путь Исаии был к служению Богу. Итак, первый, значит, конечно... Да, давайте, хорошо. Значит, первое, он увидел Господа, да? Так, значит, первое, он увидел Господа, потом он увидел себя.
Можно там добавить еще услышал.
Услышал призыв на труд, это уже в пятом пункте.
Услышал Господа. Просто голос.
Так, ты вот этим писал, да, фломастером? Да. Так, значит, первое, он увидел Господа. Потом увидел его славу, величие и святость. Потом увидел себя, свою греховность. Признал себя погибшим. Так, давай теперь, что надо сказать. Значит, мы должны увидеть замысел текста. Замысел текста, вообще, братья, это призвание. Призвание Исаии к служению Богу. Не путь.
Ну, можно было тогда.
Призвание. Ну, почему?
Потому что он уже был пророком же. А к определенному служению.
Да, Бог его должен был призвать.
Или как, или посвящение.
Да. То есть призвание Исаии к служению Богу вообще произошло, по-моему, так, да, братья? Вот, давайте начнем с этого. Поэтому возможно, что если мы будем изучать текст, вот это слово «путь», оно может быть неподходящим. Хорошо, дальше. Какие моменты... произошли в жизни Исаии для того, чтобы он был послан на служение
Богу.
И моменты, да? Что вы здесь бы в вопросе поменяли, братья?
Этапы, может. Что повлияло его?
Какие изменения?
Да. Что повлияло на Исаию?
Чтобы он...
Что повлияло на Исаию, чтобы он... Так, давайте еще. Но какие моменты произошли, точно не...
Что побудило Исаию? Какие изменения произошли?
Какие этапы, может быть,
которые помогли ему?
Так, еще, пожалуйста. Так, мы думаем все. Я понимаю, что наш...
Этапы в жизни Исаии, пришедшие служением Богу.
Так, хорошо. Игорь, а ну ты что бы, какой вопрос задал?
Ну, я не знаю, мне кажется... Самый главный вопрос, что ты этим хочешь сказать, этой проповеди?
Что я хочу сказать? Может быть, это...
К тому, что...
Есть его опыт.
Вы видели, со своей жизнью как бы сопоставили, что нужно, чтобы быть посланным на служение Богу. То есть, прежде всего, войти в присутствие Божие. Во-вторых, это увидеть себя в сравнении с Богом. Ну, признать свое правильное положение, стать под очищающую кровь Христа. И, услышав призыв, пойти... на труд.
Разрешите мне еще раз.
Ну как бы это я вкратце и так сейчас придумал.
Мне кажется, вот в теме хорошо было бы сделать какой-то уже намек на ту, на главную мысль в теме.
Да, а может быть еще, я бы так назвал, что основание для того, чтобы выйти на труд. Пока он не увидел славу Божию, не увидел себя, не покаялся, не был очищен, он не был готов к труду.
А может, действие
можно, пожалуйста, призыву
так.
Очень хочу сказать. Я заметил, что вот как бы это замысел самого текста. Если перевести пробовать, то может быть увидеть Господа, увидеть себя, познать себя погибшим, быть очищенным, услышать призыв на труд. То есть это уже если перевести в настоящее время. И от этого может и тема измениться. Это замысел самого текста.
Замысел, еще раз, это какой лев... замысел всего текста?
Это левая часть. Это не относится к структуре проповеди. Это замысел самого текста.
Еще раз, какой
может
замысел?
Может быть, он и неправильный, но сама текст. Суть вот этого анализа, это не проповедь.
Проповедь – это когда в настоящее время, насколько я понял, увидеть Господа, например, если мы людям говорим, мы рассказываем, не он увидел, а увидеть Господа, увидеть себя, потом признать себя погибшим.
Быть
очищен.
Это просто как анализ текста, да, структура
проповеди. Это же шародизительная проповедь получается. Это же не текст. То есть так, туда вот это вот открыл вот этот замысел текста, а потом разъяснилось.
Так, вы все говорите, давайте поочередно, чтобы мы понимали, что происходит в том, что здесь есть. Пожалуйста, да, Павел, да.
Мне кажется, он лучше оружие, шаги призыва.
Шаги призыва к труду. Да, хорошо. Давайте мы теперь вот зададим правильный вопрос. Значит, первый шаг. Он увидел Господа. Но вообще это был шаг Исаии, да? Или это Бог явил себя?
Это момент был. Определенный момент его.
Бог явился.
Бог ему явил, да. То есть это не были шаги Исаии к служению, да? Вот заметьте, вот здесь мы должны понять, что вот, например, путь Исаии, да, получается, это его инициатива. Мы делаем такой вывод. Вот он увидел Господа, но он здесь ни при чем.
Бог показал же.
Сам Бог явился ему, да?
Действие вот. Бога.
Призвание Бога.
Призвание
Бога. Вот. Вот мы уже видим, вот здесь, вот бывает, знаете как, братья, вот в чем сложность? Я иногда делал так, то есть я сначала беру конспект, который мы будем разбираться, и пытаюсь сам разобраться очень долго в нем. То есть вот бывает такой сбой, как бы, который трудно сразу определить, что здесь, вроде бы все ничего, да? Вот, и тоже, тут же мы понимаем, что что-то... Значит, путь Исаии к служению Богу. То есть, то, что он увидел Господа, это не его путь. Бог явил ему себя.
Бог явился ему на его пути.
Да, а написано он, то есть это его был путь, он увидел Бога, то есть он пошел...
Какие-то действия делал, да, чтобы увидеть Господа.
Да, то есть он... И теперь к нам вывод, да, чтобы мы вошли в Бога присутствие. Но, как бы, нас ты к этому побуждаешь, но Исаия не сам вошел в Бога присутствие, Бог явился ему. Вот дело в чем, по тексту, да? И поэтому мы вот здесь видим сложность.
Ну,
вот.
Как приготовиться к служению.
Да,
вот. Подготовка Исаии к служению Богу, да, наверное, вот. Итак, эта подготовка выразилась, во-первых, в том, что произошло очищение, мы видим. Да, увидел себя в этом очищении. Вот. И что еще?
Ну, если бы он не увидел Господа, он бы себя не увидел. Он да, в контрасте увидел себя. Он, когда увидел Господа, тогда сказал, погиб я.
Ну, вот Игорь правильно сказал. Главное же сформулировать, мы же на первом или на втором курсе говорим, что я хочу сказать, или что я хочу показать, ну, вот или к чему я хочу призвать.
Да.
Одной фразой должно быть сформулировано, и все. Да. Не 10 тем, а тут уже правда, тут же куча еще тем.
Ну а что тут тема, я думаю, главная в этом тексте?
Сформулируй одну фразу, что я хочу сказать.
Да. То есть вот ты нас хочешь призвать к чему? К тому, чтобы мы
шли путем.
Путем Исаии к служению Богу. Да? То есть видели Бога, видели себя, потом признали себя погибшими, были очищены и услышали призыв на труд. То есть вот, вот такое, такие, да, пути ты нам предлагаешь?
Да. Мне кажется, мы понимаем его мысли. Но когда слушателям будешь выкладывать это все, у них сразу, может, не тему назовешь, у них сразу эта мысль не придет. Которая у нас пришла. Потому что мы видим конспекты, а они не увидят.
Просто в настоящее время надо привести. Буквально увидеть просто.
Ну, да. Ну опять же, это получается, мы будем призывать делать какие-то шаги.
Ну да.
А если они делают шагу? Но это делал Бог.
Но Бог, тем не менее, тем не менее,
показал. Вообще тут замысел этого текста нету, что Исаия увидел Господа. Это не главный замысел текста. А главный замысел текста, что он был послан на труд.
Ну да.
Ну главный замысел.
Братья, знаете, я что вам хочу сказать? Вот теперь здесь надо сделать один очень серьезный вывод. То есть над этим можно поработать и что-то получить. Вот ищите тексты, в которых явно видна структура для вас. Вот этот, над этим текстом можно поработать, составить проповедь, я понимаю. Но вот я сейчас понимаю, что мне надо сесть и уделить этому тексту час, может, два дня, неделю, понимаете, и поработать над этим текстом. Что вот сейчас тебе сказать, вот, вот надо вот так сделать, да? Вот. То есть это очень сложный текст, в котором трудно проявлена структура, в котором, прежде чем над него проповедовать, вот над ним надо очень хорошо поработать, много раз прочитать, много раз перефразировать тему, задать себе вопросы к этому тексту. Только потом ты сможешь ответить или прийти к заданной цели.
Да, вообще вопрос, почему?
Нет, вот тут вообще, если честно, можно много тем сделать для себя. Вот так.
Что за примеры?
Да, тут вот настолько все сложно, что сейчас...
Вот это же целая тема, да? Почему?
Получается, первое – действие Бога, второе – его, потом опять действие Бога, потом его, потом опять действие Бога, опять его.
Давай. Запутаем слушателей.
Да, да, очень как бы это.
То есть мы видим, что здесь настолько все вроде бы путь Исаии. То есть всем требованиям гомилетики он как бы сказал, но мы не чувствуем, вот понимаете, вот это вот четкой вот
призыва какого-то.
Вот,
можно, да?
Так, чтобы вот оно...
Если назвать так вот, правильные действия Исаии на призыв Божий.
Нет, это значит правильная реакция или...
Призыв прозвучал после уже.
Пункт «Увидел Господа». Это же вообще целая темища огромная. Вот, а что за привилегия такая? Как так у него получилось? Почему я не вижу
правильное поклона? Правильное действие Исаия в присутствии Божьем, может быть так. Вот он пошел в присутствие Божие.
Сидел, раз увидел Бога. А почему?
И согласился пойти.
Я тоже хочу.
Можно? Часто же бывает такое, что мы готовимся, тратим много времени на проповедь, а потом понимаем, что мы не доработали и не можем проповедовать. Вот в таком случае, как вот этот текст упростить так, чтобы можно было продолжать над ним работать и сказать проповедь? Чтобы было как бы...
Так не было прощающе, а?
Я в случае ее надо отложить.
Лучше отложить и взять простой текст и проповедовать о простом тексте, братья.
Допустим, убрать важные пункты, например, или обобщить.
Задаться целью, что ты хочешь сказать, потом уже.
Ну вообще, я не согласен на тему проповедовать. Я просто хотел домашнее
задание. Ты задал мне задание, чтобы я сейчас потратился над всем очень серьезно, да? Вот. То есть, братья, во-первых, здесь мы видим, да, что Бог явился Исаии, да, вот он увидел его. Второе, потом он увидел себя, явно видно, да. Потом признал себя погибшим и грешником. Потом был очищен.
Это Божье.
Процесс очищения. Вот, я думаю, признал себя погибшим и был очищен.
Это результат уже.
Да, здесь это надо было очищено писать.
Может быть, тогда вот это тоже обобщить. Он увидел Господа, результат увидел себя. Бог, то есть, ему явил себя, и в результате он себя увидел.
Да, тут, наверное, лучше так будет сделать. Встреча увидеть Господа и увидеть себя.
Увидев Господа, увидел себя.
Признать себя погибшим и быть очищенным. Встреча. И дальше услышать призыв на труд.
И согласиться пойти.
Да, услышать призыв и согласиться пойти. Вот, братья, здесь чуть-чуть уже лучше картина вырисовывается, мне кажется.
Вот вопрос, как увидеть Господа?
Да, понял. Как увидеть Господа и увидеть себя? Теперь...
Ну вот, сидит у нас, к примеру, ты сидишь на собрании, тебе сейчас, ну, к примеру, проповедь идет о святости Божией. Ты видишь явно себя, ну, к примеру, такой пример, ну, я так сейчас сыро как-то. И в этом ты видишь, что ты грешник. Ну, ты выйди, признай свою греховность. После чего ты будешь очищен и, возможно, услышишь от Господа призыв на труд.
Угу. Скажешь, нет, сто раз
такое, нет, такое впечатление, что это от меня вообще не зависит ничего.
Ты же увидел Господа? А по тексту нету, не найдешь.
А вот надо исследовать, как чтобы показать.
Вообще Исаия был пророком. Год царя Оси, надо переместиться в год царя Оси.
Ну вот, да, переместись.
Все, давайте по одному. Итак, братья.
Его слушаю, я не...
Вообще он был пророком уже, в принципе. Это ж какое-то было такое особое призвание его, это было очищение что-то. Он не был не неверующим человеком. Чисто. Это проповедь для...
просто реакция Исаии.
Для верующих.
Первое.
А может быть это.
Первое. Какая была первая реакция?
Бог показал себя.
Нет, он увидел себя.
Это не реакция, ну, это явление Божие.
Вот я
увидел Господа, увидел себя. Вот это реакция.
Так. Да.
Второе, признал себя погибшим.
Если что признал.
Угу. Можно вот первые два пункта вот так обобщить. Если две стороны увидели друг друга, то у них произошла встреча. Просто встреча с Господом. А второе, встреча с Господом к чему привело? Потому что я увидел себя, ну, грешником. Потом Господь как бы утверждает, это не был очищен, а утверждение Господне и уже...
Так, ладно, знаете так, давайте так сделаем. Все, я понял, мы тратим драгоценное время. Напишешь этот конспект мне на бумаге, дальше я попробую поработать над ним. Вот.
Вот именно такой?
Да.
Вот это начало анализа текста.
Да. Давайте так, ты мне дашь, я поработаю. Просто я сейчас, я чувствую, я не способен дать оценку. Тут вроде все и хорошо, и что-то тут не то. Напиши мне, дай мне, надо поработать.
Ну я вообще как бы открыл,
Смотри, тут структура вот такая.
Все, я понял, все.
Напиши мне, дай,
я поработаю над этим.
А ты уже лучше сам
будешь. И завтра мы, возможно, если что-то получится хорошее, мне, мы завтра увидим, в чем здесь была проблема. Сейчас не способен сказать.
Это
текст,
да?
Да.
Ведь Вячеслав тебе домашнее задание.
Да, да.
Хорошо, дайте стул мой, пожалуйста.
Так, теперь третья проповедь, пожалуйста, Сергей, расскажи нам о чем.
Спасибо.
Иоанна 10, 1, 6.
Так, все смотрим сюда внимательно.
Прочитать, да ладно.
Лучше прочитать,
конечно. Так, все, тихо. Слушаем.
Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но прилазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и воззовет своих овец по имени, и выводит их. И когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голоса его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Можно до сюда?
Можно до сюда? Отрывок не соответствует тяжелевой мысли проповеди. Вообще никак.
Почему?
Ну, потому что это, во-первых, притча, там говорится не об овцах, а о пастыре. И там нигде не говорится, что овцы будут иметь благословение, если будут так поступать. Ну, и призыв там притча вообще другой. Если у притча сказал им Иисус, и они не поняли, что так он говорил им. Он говорил о себе вообще.
Ну вот, а вот когда Бог знает их по имени, это что, разве не благословение? Мало того, что мы знаем Бога, но самое главное, что...
Ну просто нет, мысль хорошая, но отрывок этот, он не разъясняет эту мысль и не говорит, что ему...
Давай послушаем, как...
Да, просто, да, мы не дали, может, не дали еще, да. Все.
Да, положение.
Давайте, с кротостью будем слушать, вникать.
Тема «Благословенные взаимоотношения с пастырем». Стержневого сказано, правильные взаимоотношения с Богом ведут к благословению. Первый пункт. Слушают голоса Его, и Он знает их по имени. Когда слушают голоса, Он знает их по имени. Когда идут за Ним, Он идет впереди, то есть защищает. И третий пункт. Не уходят в сторону и не знают чужого голоса. Вот тоже как бы после не знаю чужого голоса, вот, ну, как бы хорошо, если бы не знать чужого голоса, а вот знать вот, ну, голос.
Так, хорошо. Присаживайся. Пожалуйста, братья, что вы видите здесь как успешное, что вы видите как неуспешное?
Вообще, я думаю, что любая проповедь успешна, которая дает посыл к размышлению.
Так.
Вот это точно меня настраивает. Я сразу, вот он даже писал, я сразу стал думать. Да, как важно, когда вот с пастырем хорошие взаимоотношения мы строим. Когда овечки там не начинают брыкаться, уходить, да, какое-то послушание проявляется.
Угу.
Разумеется, текст указывает на то, на те качества пастыря. Иисуса Христа как пастыря, как истинного пастыря. Но в то же время здесь и показана опасность того, что овечка может и наемником каким-то образом увлечься, или вор, разбойник покуситься на стадо. Значит, и с моей стороны должны быть какие-то действия. Ну, так вот, что называется, вошел в размышление такое, да?
То есть тебе понравился, в общем, скелет,
ну, по сути,
да?
Ну, изначально неплохо, да?
Хорошо, пожалуйста, еще, братья, кто хочет высказаться по этой
проблеме. Мне тоже все нравится. Ну как, в плане того, что... Иисус Христос же не просто рассказал, что о себе какой он хороший,
да.
А чтобы люди за ним шли, правильно?
Да.
Ну вот так что, это я думаю, что отлично.
То есть здесь 41 стих 9 главы заканчивается как раз такие словами Иисуса Христа, что если бы вы были слепы, то имели бы не имели бы на себе греха.
Угу.
То есть, и потом притча пошла вот эта, или когда о пастырстве, что они не идут за ним, эти фарисеи, хотя считают себя овцами.
Сейчас, то есть сейчас мы подойдем. Заключение какое у тебя, Сергей, было?
Ну, правильные взаимоотношения с Богом ведут к благословению, а вернее, правильно, ну, я еще не подумал конкретно, ну вот так вот просто.
Ты не проповедовал?
Нет, я сидел дома только. Вот, ведут благословение, благословение, что Бог знает нас по имени. Он нас, когда идем мы за Ним, Он нас защищает. И благословение, когда мы не знаем чужого голоса. То есть Бог нас как бы защищает и от чужого голоса.
Ну, может быть, это, да, заключение, в смысле, не просто благословение, это же вопрос спасения, это же вообще серьезно. Правильно понимать пастыря, это значит не попасть в лапы к разбойнику, к вору, не увлечься наемником.
Ну, мне кажется, второе с третьим можно совместить.
Придерживаться единого пастыря, заключение.
Славик, можно, допустим, в переходном даже предложение, условия для правильного взаимоотношения, допустим.
Слушай,
идет благословение.
Слушать
голос. Это первое.
Значит, все. Значит, с чего мы должны начать? Давайте начнем с анализа текста, да? Вот. Анализ контекста, анализ текста. Значит, если говорить о контексте, то в контексте, братья, отмечено, что есть благословенное отношение с пастырем. Или нет?
Нет.
Еще раз. В контексте отмечено благословенное взаимоотношение с пастырем. Давайте еще раз читаем, если нет.
Ну, тут, наверное, спасение все-таки.
Смотрите, братья. Давайте я буду читать с третьего. Предверник отворяют, и овцы слушаются голоса его. Есть здесь взаимоотношения у пастыря с овцами? Да, есть все равно, я думаю. Вот. И он знает овец своих по имени, да? И выводит их. И когда выводит овец своих, идет перед ними, а овцы
идут за ним.
Потому что знают голос его. За чужим кто это? Овцы не идут. Вот, но бегут от него, потому что не знают голоса его. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил.
Возможно, да?
Да.
Если о благословении говорит такая тема, тогда лучше вот поменять местами, знает их, а почему? Слушают голос. Идет впереди, ну то есть, а тут получается больше об овцах, слушают голос, да, вот благословение. Если хочешь о благословении сказать, то надо эти благословения получается показать.
Да. Но смотрите, братья, давайте мы изначально посмотрим на замысел, да, поработаем с замыслом. Значит, смотрите, что происходит. Христос говорит в этом тексте о пастыре. Значит, пастырь. Так, об овцах он говорит или нет?
Да.
Говорит, да? Значит, пастырь и овцы. Значит, что он говорит о пастыре?
Отворяет.
Ну, давайте мы более серьезно, не то чтобы детали, которые нам никак не помогают.
Добрый пастырь.
Значит, во-первых, братья, мы знаем о пастыре, что он знает их по имени, да?
Да.
Если говорить о пастыре, значит, знает их.
Вообще первое, он входит в двери.
Ну, да, входит в двери, но так как мы сейчас уже знаем замысел, знает по имени. Следующее, что пастырь, какое качество имеет? Как? Что он сказал здесь,
идет
да?
Идет впереди.
Идет впереди. Есть там такое качество у пастыря? Идет впереди. Дальше.
Все.
Нет, подождите, он еще что-то говорил, да?
Это уже 10 овец. Это уже овцы, да. Не знаю, кто за чужого.
Там вообще, если читать дальше, то написано, есть пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь.
Это уже,
так.
Это уже не входит в голос.
Да, но вообще, если бы мы читали, то мы бы могли, да? Полагает жизнь свою за овец. Есть там такое, нет?
Да.
Да.
Полагает жизнь. Ладно. А тут стоит у нас, брат. Так, теперь овцы. Давайте мы за овец напишем. Что за них сказано? Значит, слушают голос его.
Идут за
слушаю этот голос, пишу. Вот, дальше.
Идут за ним.
Идут за ним.
Там же за чужим не идут написано.
Да, за чужим это тоже просто противопоставление.
За чужим не идут, да?
Что мне делают?
А дальше что еще есть?
Но бегут от него. Потому что
да, бегут от чужого, может быть так.
Бегут от чужого.
Вот. Интересно будет, да, такой замысел?
Действия не надо. Не то, что они не делают, а то, что делают.
Ну да,
идея.
Все, ладно. Значит, теперь, братья. Смотрите. Когда мы дома выписываем сразу, то у нас может благодаря этому тексту появиться уже хорошая проповедь. Какая?
О пастыре и о овцах.
Мы можем составить проповедь качества доброго пастыря. Можем составить проповедь благодаря этого тексту? Да. Вот знает по имени, то есть знает всех своих. Второе, он идет впереди. Здесь есть о чем сказать?
Конечно.
Он должен идти впереди как пастырь и в чтении слова. Должен идти впереди в молитве и так далее, и так далее. Он должен быть впереди. Можно сказать хорошую проповедь. Для... Потом полагает жизнь свою за овец, любит их, там, тратится на них и так далее, и так далее. Может здесь появиться интересный замысел проповеди, который применим к сегодняшнему времени, качество доброго пастыря. Можно такую проповедь, да, составить благодаря этому? Можно составить хорошую проповедь. Теперь, здесь можно составить проповедь качества...
Овец доброго пастыря.
Качество, например, овец доброго пастыря. Или еще продумать более тщательно, то есть они послушными, они идут только за ним и бегут от чужого.
Призыв к действию, получается.
Да, и мы можем сказать, братья и сестры, там, например, если вы хотите быть... унаследовать благословение этих овец, то вы должны слушать голоса его, идти только за ним и противостоять чужому. Вот. И в принципе, можно еще поработать. Но когда мы дома работаем над текстом и начинаем как-то представлять его, то мы уже выписываем какие-то преимущества, которые применимы к сегодняшнему времени. Которые применимы к сегодняшнему времени.
Ну вот даже если вот за Иисуса говорится, правильно? Вот в этом тексте конкретно идет впереди, да?
Да.
Что он прошел впереди путем страданий, путем воскресения, он впереди первенец.
Да.
Он первый.
Да.
Вот. И во всем первенство должно.
Братья, ну вот если бы я говорил вот эту проповедь, например, на семинаре детских работников, вот. Я бы привел здесь пример. Я задал молодежи выучить отрывок из Священного Писания. У меня была такая, был такой случай. Мы учили послание к семи церквам. Я говорю, братья, я должен идти впереди. Когда я задаю задание, то отрывок рассказываю я первым. Скажите, кому рассказать труднее, первому или последнему?
Первому.
Братья, самое сложное это первому. Я даже наблюдал тех, кто слабовато выучил, пока он двадцатым рассказывает, он уже расскажет лучше, чем первый. Но ты должен быть первый, ты пастырь. Если какая-то трудность впереди, например, я с молодежью вышел на благовестие, пришла милиция. Кто должен к милиции подойти? Пастырь, он первый, он идет впереди. Вот, и так дальше. То есть пастырь идет впереди. Заметьте, можно же тут к сегодняшнему времени применимо, да, что-то рассказать? Он, Христос, был всегда впереди. Полагает жизнь за овец, то же самое. То есть может появиться хорошая проповедь, качество доброго пастыря. Вот, или... Здесь то же самое можно сформулировать, сделать добрую формулировку. Значит, вот здесь он назвал так, благословенные взаимоотношения с пастырем. В общем-то, братья, неплохое название. Я бы не сильно очень придрался, вот, если бы у нас наши гомилетические умы не были сейчас настроены к придирке. Вот. Вот, нормальная тема, братья, благословенные взаимоотношения с пастырем. Вот я сижу, я представил себя, да, вот я сижу и вышел, например, пресвитер церкви проповедовать на эту тему. Я уже могу представить, благодаря тексту, что он будет говорить о чем-то хорошем, да, позитивная проповедь. Я сейчас ожидаю, что он скажет о том, как должны относиться с пастырем. И он, например, может там привести даже какой-то пример церкви, да. Например, я рассказываю, братья и сестры, я однажды приехал... церковь города Н. И в конце собрания я увидел, как члены церкви подходят и общаются с пастырем. Это было для меня таким большим примером.
Я увидел, что оказывается хорошая жизнь в церкви, когда благословенные взаимоотношения с пастырем. Но у нас есть основной пастырь, это Бог. И наши правильные благословенные отношения зависят, или наше благословение в жизни очень сильно зависит от того, какие у нас взаимоотношения с пастырем Христом. Как мы должны к нему относиться? Я вместе с вами сегодня хочу об этом говорить. Например, мы должны слушать голос его. Разве плохо, братья? Дальше, мы должны идти только за ним. И дальше, мы не должны уходить в сторону, мы не должны слушать чужого. У нас есть один пастырь. Я думаю, была бы неплохая проповедь.
Можно вообще, мне кажется, да, надо убегать от чужого.
Да, или убегают от чужого, идут за ним и убегают от чужого. Да, но возможно, что здесь есть что-то вот такое трудное для гомилетического ума, но... В принципе, как замысел братья, я бы сказал, неплохой. И то, о чем сказал Алексей сразу, что вот его настроило, этот конспект настроил сразу к слушанию. Так, да, Алексей, ты не передумал?
Войти.
Вот, мне показалось, что в принципе и неплохо. Ну, не так замысловато, как было до этого. Вот, чуть-чуть вот над другими надо было поработать. Ну и еще, братья, я вам говорил о том, что, пожалуйста, пишите. Вот когда вы чего-то пишете для себя, вот уже сразу что-то появляется. Начинает вырисовываться какая-то картина. И может появиться две интересных проповеди. Да.
Мне еще нравится здесь из этого текста, если говорить о пастыре, как призывная проповедь, зовет, выводит, идет впереди. По тексту. Это зовет своих овец по имени, выводит своих овец, идет впереди. Ну, идет впереди. То есть это как призывная. Тоже, то есть из этого же текста.
Ну я бы лучше написал для себя знает по имени. То есть знает их. Нет. Знает их имя, знает их жизнь. Я бы вот об этом. Путь к смерти. Не сбивай меня. Вот. Я бы говорил об этом. Знает их имя, знает их жизнь, знает их нужды, знает их проблемы. Вот я бы о чем говорил. А вот зовет по имени, мне бы об этом. Ну, как бы мне трудно было бы провести их к сегодняшнему времени. Не
обязательно зовет по имени, просто зовет, призывная проповедь. Господь зовет.
Но этого недостаточно текста для этого.
Открывает дверь, который уже его.
Открывает дверь.
Нет, здесь по ты не подходит. То, о чем ты говоришь, не подходит. Ты не понял замысел текста. Замысел текста говорит о том, что это уже овцы его. В этом тексте нет того, что вот он призывает их к покаянию. Это уже овцы его, которые... Почему здесь сравнивается? Зовет, желает автор показать то, что они слушаются, и поэтому он применяет это слово «зовет», а не то, что он их зовет к покаянию. Поэтому здесь вот этот сбой производить нельзя. Там, вот он, эрикс этот.
Там единственный момент, когда есть еще не овцы, это когда он говорит, есть еще овцы, которые не всего двора, и но и тех надо мне привести, чтобы...
Да, вот это другой уже момент. Вот тот подходящий к тому, о чем ты говоришь, вот замечено верно. А то, что он зовет, и они слушаются, это не о покаянии речь идет. Здесь идет речь уже о взаимоотношениях, как было Сергеем написано. Поэтому давайте мы точно видеть все то, что здесь происходит. Вот. И поэтому, пожалуйста, в тексте видите то, что там написано.
Но вон там Сергей Бродкин, кажется, могла бы быть очень хорошая проповедь для церкви.
Вот это?
Да.
Да, неплохо. Замысел, в принципе, неплохой. Наши гомилетические умы сейчас уже склонны критиковать, но замысел, в принципе, неплохой. Но, братья, для того, чтобы составить, всегда пишите для себя, работайте над текстом, слова, выделяйте качество пастыря, качество овец, увидьте в тексте взаимоотношения. Но вот не должно, Коля, происходить то, что у тебя сейчас произошло. То есть зовет по имени, они слушаются его, это значит зовет к покаянию.
Я всегда так этот текст понимал, можно, да?
Нет.
Что входящей дверью есть пастырь овцы. Ну, я всегда думал, что этот текст ведет к тому, что человек, который Иисус Христос зовет, предельник отворяет, Иисус Христос зовет, человек входит и как бы...
Нет, вот, а тогда как другой текст? Есть овцы и не с сего двора.
Не знаю, я не разрушаю.
Вот, поэтому мы о чем говорим? Что человек должен разобрать контекст, все слова выявить. И когда мы читаем, что есть овцы не с сего двора, это говорит нам о том, что есть овцы, которых надо позвать еще к покаянию. И они придут. Вот, знаешь, поэтому Саль, вот хорошо было отмечено.
Я в церкви слышал проповедь. Вот, точно, качество доброго пастыря. Отлично звучало, вот это качество отметились.
Да.
Я вот заметил, что даже последняя молитва, уже после четвертой проповеди, и люди помнили об этом, об этой проповеди. То есть настолько качественно доброго пастыря тут отмечается.
Да.
Братья, время.
Все, да?
А все-таки мысль так магически неправильно.
Почему?
Если ты будешь узнать голос Божий, то Бог будет тебя знать по имени, это будет Божье благословение. Но на самом деле не так. Бог уже знает твое имя, даже если ты не слушаешь своего голоса. Идешь за ним, и тогда Бог будет идти впереди, получаешь от тебя благословение. На самом деле ж не так. Бог будет идти впереди всегда, независимо от того, идешь ты за ним или нет. Но ты идея будет лучше, если ты пойдешь за ним. И не уходит в сторону, тогда Господь тебя благословит тем, что... Как там...
Знаешь, Костя, догматически она правильная в некоторых случаях в таком вопросе. Возможно, что здесь что-то можно доработать.
Просто вот, текст не тот.
Нет, вот это все правильно. Ты
вот это же благословение, это то, что Бог будет тебя знать по имени, допустим, в первом пункте. Это не вот, благословение.
Послушай, вот здесь нормально все. Вот здесь все нормально.
А тогда они подходят под замысел проповеди.
Вот, теперь, дело в чем? Дело в том, что когда ты идешь за ним, благословение, почему? Не бежишь впереди него, он будет впереди тебя. Когда ты в смирении идешь за ним, то это твое благословение.
Бог всегда впереди.
Бог всегда впереди. Но ты бывает вперед выбегаешь свое мышление, свои проблемы. Бывает, что ты вперед выбегаешь Бога?
Ну, бывает, да.
Вот. Так вот, твое благословение, если ты идешь за ним, что он будет впереди тебя.
Какое домашнее задание?
Продолжай работать над текстами. Помолимся. Кто, пожалуйста, молится?
Аминь.
Сейчас у нас отец, да?
Да. Оперативника.
Так давайте все помогать нам. Это сразу не так. Слышу,
шапотки заинтересованы. Я вас полчаса на
обед. Я бы расширил контекст.
Контекст расширил.
Я понял. Такой очень подинс, да? Я бы знаешь, что тоже думал. Потом в церкви сказать, учи по 11.
Прям, да. Я есть пастырь. Да.
По 11 текст заучи.
Нет, ну видишь, как у тебя почему по 6? Потому что в твой замысел не входит. Ну, да, а да, когда вот полагает жизнь за овец, вот тогда...
Да,
один,
на следующий.
Да, надо будет включить.
Господи, я просто этот контекст изучил, там оказывается. На самом деле, с 9 главы начинается. Фарисеи начали обличать исцеленного, да? А потом он в конце, он же связывает 9 главу.
Да.
Там получается контекст, это притча, как обличение фарисеев.
Да.
И он тут же в этой 10 главе дает пояснение истинного пастыря. И так далее. По сути дела, там же...
Да, он в этой притче показал, что фарисеи... не имеют вот этого благословения, которые имеют его овцы, которые его слушаются, понимаешь? То есть, в общем-то, его замысел неплохой, я бы сказал.
Ну, просто ему надо было рассказать эту историю. Вот они, не истинные овцы, которые
да,
считают
согласен.
Себя.
Здесь, видишь, во вступлении надо рассказать исторический фон. То есть,
конечно, здесь же это разъяснительная проповедь.
Да.
Зачем он притчу говорит? Это же не просто
вот.
Так.
Но мы можем это сделать, можем не сделать. То есть и без этого он их проповедует и будет хорошо. Но если с этим, то более, скажем так, информативно все получится. Информации
конечно.
Больше.
Я
ну опять я надо учитывать, сколько ему времени дано для проповедования. И за 15 минут.
Хороший пример, я смотрел себе рассказывали. Пастор идет за ним. Нет, может, ты слышишь, гид едет, рассказывает, что в Израиле.
Это он любимый пример фото. Фот был благовестник, который.
Нет.
Это вестники, да?
Да.
Это фот рассказывал этот пример много-много лет назад. Я его раз несколько повторял на библейских курсах.
Да, потому что типа смеются над гидом, если он остановился, да, я слышал так. Я услышал, я вестник.
Да, есть.